Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Пятибалльные пробки в Москве. Кстати, движение довольно серьезно затруднено. На МКАДе будьте внимательны, между Дмитровкой и Ленинградкой внешняя сторона стоит, внутренняя в Лосином острове стоит. Так, внешняя сторона в районе Бесед, Дзержинки, Капотни, внутренняя, внешняя между Каширкой и Варшавкой. Так, и затруднение в районе Заречья, то есть между Боровским шоссе и Можайским шоссе. Третье транспортное кольцо. Основные затруднения здесь от Большой Филевской улицы по внутренней стороне до Рижской эстакады. В обратную сторону от Лефортовского тоннеля пробка примерно до Кутузовского проспекта. И Садовое кольцо вообще стоит полностью, будьте внимательны. И еще особо серьезное затруднение, даже перекрытие, наверное, проще так сказать. Нет, не перекрытие, а просто очень большие пробки. Район Знаменки, Нижнекисловский переулок. Вот здесь вот все вокруг, в районе Волхонки затруднено.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Сергей Шойгу назвал основой для переговоров с Украиной оговоренные в Стамбуле условия мира. ТАСС сообщил, что стены Крокуса были отделаны горючими материалами. Будем разбираться в том, есть ли какие-то нормативы по тому, каким материалом можно отделывать такие помещения. Детский омбудсмен Петербурга Анна Митятина показала депутатам несколько мультиков детских и назвала это все вакханалией. И опрос выявил, что в состоянии выгорания находятся 45% работающих граждан России. В «Умных парнях» у нас сегодня Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Шойгу поговорил с министром обороны Франции и заявил, что основой для переговоров по Украине могли бы стать исходные положения Стамбульской мирной инициативы. Его слова приводятся в сообщении Минобороны России по итогам разговора с министром обороны Франции Лекарню. Так, здесь что еще важно? Глава Минобороны России называет бессмысленным проведение саммита по Украине в Швейцарии без участия Москвы. Россия готова к диалогу по Украине. Его исходные положения могли бы основываться на Стамбульской мирной инициативе, подчеркивает Сергей Шойгу. Также он подчеркнул и предупредил французского коллегу, что если французские военные все-таки окажутся на Украине, о чем неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, то это создаст серьезные проблемы для Парижа. Андрей Клинцевич с нами, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что подразумевать под тезисом Шойгу по поводу основы для переговоров с Украиной, оговоренные в Стамбуле условия мира?
Ну, во-первых, мы знаем, что у нас уже были договоренности, которые были остановлены Джонсоном. Часть из этих договоренностей были озвучены президентом. То есть, мы понимаем, был переговорный трек, который был заморожен. Но сейчас появляются новые инициативы, и, судя по всему, некую компиляцию из них Эрдоган уже или какие-то другие структуры потихонечку начинают вбрасывать в прессу, основой которой являются переговоры о стратегической безопасности, в которой предлагается разработать новый договор ДСНВС, договор о стратегических наступательных вооружениях планетарного всеобъемлющего характера, втянув туда натовские ядерные державы, такие как Британия и Франция, а также Китай. Кроме того, предполагается, что стратегическая безопасность должен быть еще разработан новый документ в рамках ООН, подразумевающий не вмешательство во внутренние дела других стран. Хотя тут, конечно, понятно, что американцам будет очень сложно от этого уйти. Это вообще всю их внешнюю политику нарушит. А также экология и вопрос, связанный с миграцией и бедностью. Кроме того, там они планируют обсуждать вопросы, связанные с Украиной, остановка боевых действий и попытка усадить за стол переговоров России и Украины. Но это вопрос достаточно сложный, дискуссионный, потому что последние террористические акты, которые которые ведут на территорию Украины, особенно взрывчатка в иконах, террористические удары по нашей мирной инфраструктуре. Это все, конечно, очень серьезно осложняет возможные треки переговорной или остановки каких-то боевых действий.
Угу. Стоит ли, Андрей Францович, обращать еще, как бы пытаться рассуждать, что имеется в виду под Стамбулом, хотя мы понимаем, что Стамбул, в принципе, как инициатива, имеет уже довольно серьезную негативную коннотацию. А стоит ли обращать внимание на то, что, в принципе, Шойгу внезапно говорит с Лекарню на фоне заявлений Макрона об отправке или, ну, какому-то присутствии ограниченного французского контингента на Украине?
Но те тезисы, которые нам озвучило наше Министерство обороны, там было сказано, что у Франции возникнут серьезные проблемы, просто так отправить где-то и не участвовать в этом конфликте у них не получится. Я надеюсь, что Лекарню получил исчерпывающий ответ и понимает, что лучше этого не делать. А если уже и делают, тогда, как говорится, пеняйте на себя, мы вас предупреждали. Вот. На самом деле мы достигли достаточно высокой степени эскалации, которая сейчас идет, и в ближайшее время, ну, следующие ступени могут подразумевать под собой уже крупномасштабные боевые действия между Европой и вообще НАТО и Россией. Uh-huh. Вот. Поэтому риски очень высокие, и важно, что сейчас стороны заговорили о стратегических переговорах.
Но вы считаете, Андрей Францович, что в принципе европейцы могут отказаться от вот этой теории замирения через эскалацию?
Знаете, европейцы на самом деле в большинстве своем следуют в векторе американской внешней политики. Uh-huh. И эскалация конфликта для того, чтобы закончить его на выгодных себе условиях, это и есть условия применения ядерного оружия США. Это единственная страна в мире, которая может это сделать превентивно. Но это не касается европейцев. У европейцев такой фокус не получится. Это можно сделать со слабыми странами, как они называют, война низкой интенсивности. Приехать что-то разбомбить с таким противником, как мы, высокотехнологичным, это может закончиться просто закончится существованием некоторых европейских государств просто целиком. Поэтому умеешь что терять, в отличие... Ну, нам тоже в этой ситуации, конечно, может достаться не слабо, но, тем не менее, наша обширная территория позволяет еще сохраниться как нации.
Первое еще, на что обращает на себя внимание тезис по поводу Стамбульской мирной инициативы, это нет ли в этом, знаете, как определенного рода ловушки, когда предлагается, ну, как бы исключить все то, что было после Стамбула, и причиной чего явился Стамбул, и потом отмотать все назад?
Знаете, основное, что нас пугает, это подвесить нам морковку, связанную с остановкой боевых действий под стратегической стабильностью или еще чем-то, для того, чтобы нас повторно обмануть. Но наше политическое руководство уже заявило, что даже если начнутся переговоры, то это не будет означать остановки боевых действий, потому что сейчас мы доминируем, мы владеем инициативой, и останавливаться для переговоров, потому что, как сказал наш президент, у них закончились патроны, мы точно не будем.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Францович. Вас благодарю. Андрей Клинцевич был с нами, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт. 7373-948, это телефон прямого эфира. Как вы трактуете, уважаемые слушатели, как вы трактуете вот это заявление по поводу неких основ для переговоров с Украиной, оговоренные в Стамбуле еще? Оговоренные в Стамбуле условия мира. Тут совершенно справедливое замечание есть от нашего слушателя, что стамбульские договоренности уже не могут быть введены в действие. В своем первоначальном виде обстоятельства изменились. Страна стала больше на 4 области, возврата не будет, говорит финист. Совершенно справедливое замечание. Здесь, понимаете, можно еще попробовать трактовать историю, потому что у нас есть очень ограниченные тезисы от Министерства обороны, и поэтому за Стамбул зацепились как фактически за некую сенсацию. Из всех вариантов того, какие инициативы по там, переговорам с Украиной, по конструкции там, перемирия с Украиной предъявляются, Стамбул выглядит как, ну, наверное, наиболее реальный. Плюс Стамбул – это то, в чем участвовала российская сторона. Потому что изначально, мы помним, да, Индия выступала с какими-то идеями, Бразилия выступала с какими-то идеями, Китай выступал со своим видением этого мира. И предполагалось, и как, не говоря уже про европейские инициативы, где Москву, в принципе, задвигали вообще в сторону. То есть давайте обсуждать мир на Украине, но без Москвы. Как раз против этого и выступает российская сторона, потому что там бесполезно в Женеве собираться, бесполезно в Швейцарии, где угодно собираться, потому что все равно эти тезисы никто не воспримет, как бы Украине не хотелось. А Стамбул – это то, в чем российская страна участвовала. То есть, наверное, будет неправильно предположить, что Шойгу, говоря про Стамбул, подразумевает, что вот достали этот план, отряхнули его, исключили все, что было после Стамбула, и как раз вследствие Стамбула, и возвращаемся назад. Вряд ли это так. Но почему стамбульские договоренности всплывают, тоже очень хороший вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, не самолет прямого эфира, конечно, телефон. Так, что еще? Про Стамбул сейчас французы заявление делают. Наш-то про Стамбул что сказали? Нет, Шойгу в разговоре с министром обороны Франции заявил, что основой для переговоров по Украине могли бы стать исходные положения Стамбульской мирной инициативы. Но в Стамбульской мирной инициативе, еще раз, там очень важные тезисы были. Это, значит, внеблоковость Украины, это гарантия сокращения постепенного вооруженных сил Украины, это гарантия, значит, того, что западные страны, первоначально, да, западные страны не передают Украине оружие, а потом постепенно переход к внеблоковости Украины. Вот. Но как бы сейчас мы видим же потоки оружия на Украину, видим. При этом сейчас со стороны европейцев это трактуется как, ну, мы вот за европейскую безопасность. Такая европейская безопасность, получается, по логике европейских стран, это передать Украине как можно больше оружия и эскалировать ситуацию. Угрожать, что французский регион туда какой-то отправится, контингент, а какие-то еще страны, может быть, будут там участвовать. Ну, то есть, очень странная история. То есть, логика, как раз здесь прослеживается логика западных государств, когда речь идет о том, а давайте мы вот запустим какую-нибудь историю с переговорами, но при этом будем понуждать противоположную сторону к переговорам путем бомбардировок или усиления там обстрелов территорий. Но мы же понимаем, что для нас это неприемлемо, потому что с их стороны есть такая тактика. Понуждать другую сторону сесть за стол путем устрашения и там постоянных бомбардировок мирного населения с целью деморализации. Вот. А, может быть, имеется в виду безъядерный статус, военный нейтралитет, но боевые действия останавливаются до реанимации ВСУ, нельзя, говорит Адам. Интересно, о чем речь идет, понимаете? Все заговорили, мы заговорили, французы тоже об этом заговорили, каждый трактует в силу собственного понимания этих инициатив и в силу, наверное, еще неких надежд, что это такое. Тут и Турция тоже просыпается со своими инициативами по этому поводу. Но со стороны России и высшее руководство страны делало заявление, что, в общем, как это, предлагать некие мирные инициативы, чтобы потом их использовать для передышки ВСУ, для снабжения дополнительного ВСУ и для того, чтобы у ВСУ был какой-то реванш, с нашей стороны согласия на такое точно не будет. Все устали от войны, но здравый смысл должен быть в компромиссе, говорит Адам. Да вы понимаете, Адам, и Минские соглашения были про компромисс. Но потом оказалось, что, в общем, то ли обманули, то ли просто не получилось и так далее. То есть европейская сторона сейчас должна, видимо, прилагать какие-то серьезные усилия, чтобы убедить российскую сторону, что они, ну, например, впрягаются за Украину в плане мирных инициатив и дают некие гарантии, чтобы не было как с Минском. Или же тогда российская сторона говорит, окей, мы согласны на какие-то переговоры, но для нас гарантии безопасности, например, гарантии того, что Украина не будет там потом никак ситуацию дестабилизировать, обстреливать и так далее, это наличие российской базы на территории Украины. И нескольких российских баз. Ну вот для нас это гарантия безопасности. То есть присутствие какого-то, например, присутствие какого-то контингента. Скорее всего, конечно же, Украина будет говорить нет-нет-нет-нет-нет-нет, но и заявление Зеленского, который говорит, ну давайте, хорошо, не про 91-й год сейчас про границы, а про границы 22-го года. Читаю заявление Сергея Лаврова о словах Зеленского про границы февраля 22-го года. Мечтать не вредно. Конец цитаты.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте к следующей теме перейдем. Следующая тема в следующем. Это Крокус. Это Крокус, потому что ровно то, о чем мы с вами говорили на прошлой неделе, то есть про проверки пожарных систем, того, как была налажена система безопасности внутри Крокуса, противопожарной безопасности, эта тема так или иначе активно стала появляться в прессе. Потому что вопросы к этому появляются, имеются и не исчезают. ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах пишет, что стены Крокуса были отделаны горючими материалами. По словам собеседника агентства, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении, выделяют много ядовитого дыма. Отмечается, что сейчас проверяется вся документация и сертификаты соответствия по отделке зала Крокуса. Очевидцы рассказывали, что после поджога зала террористами огонь моментально распространился почти на всю стену. Позже СКР направил заявление с требованием возбудить дело против владельцев комплекса из-за плохого, по мнению заявителей, оснащения зданий системами противопожарной безопасности. То есть направлено было заявление, но как бы имеет ли оно дальше какое-то продолжение, это вопрос. Виталий Бойко с нами, эксперт по пожарной безопасности. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли действительно какие-то нормативы по тому, каким материалом можно отделывать подобного рода помещения?
Ну, смотрите, что такое, давайте, может быть, чуть-чуть сначала там зайдем, что такое пути эвакуации. Пути эвакуации – это все-таки представляет собой пути движения, через которые люди могут экстренно, в экстренных ситуациях попасть в безопасную зону. И, конечно же, эти, скажем так, безопасные зоны и пути эвакуации должны быть выполнены в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности из негорючих материалов. Uh-huh. Но главным фактором пожарной безопасности это, конечно же, материалы, из которых выполнена отделка на путях эвакуации. И такие требования к декоративно-отделочным и облицовочным материалам прописаны в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности в федеральном законе 123-м. И там, собственно, расписываются основные требования и нормы.
Uh-huh.
Но в целом, какие же, допустим, первое помещение, то есть какие здания, скажем так, требуют самые жесткие, то есть здания, которым предъявляются самые жесткие требования, это здания, в которых находятся дети, маломобильные группы населения, это здания, концертные залы, это кинотеатры, театры, угу, спортивные сооружения, это учебные заведения, собственно, и общественные здания, где, скажем так, довольно-таки большое скопление людей. И в рамках, скажем так, каких-то рекомендаций, которые, скажем так, на что требуют обратить внимание. Первое, это то, что всегда пути эвакуации на этих объектах должны быть выполнены только из негорючих материалов. Только из негорючих материалов. Соответственно, иные какие-то решения и монтаж этих материалов, это уже
усмотрение.
На усмотрение собственника, да. Но он не должен пренебрегать требованиям правил пожарной безопасности. Поэтому в большинстве случаев я, скажем так, сталкиваюсь с такими моментами, когда люди сначала делают ремонты, да, то есть какими-то материалами, но практически мало кто уделяет внимание и ставит на первое место именно свойства пожарно-технические этих материалов. А это, наверное, ставят в самую последнюю очередь. В первую очередь ставят это красота, а во вторую, наверное, ставят это...
Дешевизна, скорее всего.
Да, и там и дешево должно быть. Но в последнюю очередь, и даже, может быть, даже и нет в списке, скажем так, то, что думают о пожарной безопасности.
То есть то, как горел Крокус, действительно вызывает вопросы, почему так быстро, почему такой ядовитый дым, потому что задохнувшихся, погибших именно в пожаре, там много.
Ну, конечно же, продукты горения, это все-таки считается самым опасным для человека, опасным для человека, поскольку один-два вдоха, и, собственно, человек может потерять сознание, ну, а дальше уже, конечно же, если никто не спасет, то человек погибает. собственно.
Виталий, у вас, как у специалиста, есть вопросы к тому, как был оборудован Крокус, и самое главное, какие меры там, например, принимались или не принимались для минимизации последствий пожара?
Вы знаете, конечно же, я не смотрел на еще сделанные материалы, тем более, что визуально ты, конечно же, не определишь, с каких материалов они сделаны. И здесь, конечно же, в первую очередь нужно смотреть на документацию, которая есть. Первое – это сертификаты, паспорта, там, качество. Смотреть их свойства это полностью, но смотреть, кто производитель, смотреть, есть ли какие-то испытания. То есть вот на основании этого можно делать какие-то выводы. А ну, мне сложно определить, соответственно, еще там было сделано, поэтому, основываясь на то, что сейчас есть, скажем так, ну, уже основная какая-то версия, да, Следственного комитета, то тогда, конечно же, тут надо смотреть, где и в каком моменте был пробел в этой части, мне кажется.
Виталий, а здесь многие обращают внимание на то, что вот люди пишут, после зимней вишни не сделаны выводы. Другой момент. Здание, если оно вводилось, например, в эксплуатацию условно в 2009-2010 году, за это время, наверное, СНИПы требования тоже меняются, совершенствуются. Обязаны ли эксплуатанты, владельцы помещения вносить какие-то корректировки там в отделку, например, помещений, чтобы соответствовать новым СНИПам?
Ну, смотрите, если проводится у нас какой-то капитальный ремонт, то, конечно же, помещение или объект должен соответствовать текущему законодательству и текущим требованиям. А если отделка, ну, скажем так, в любом случае какие-то ремонты выполняются в рамках какого-то времени, поэтому каждый собственник обязан предусматривать текущие нормативные требования и, соответственно, следовать им в том числе.
Спасибо большое, Виталий. Вас благодарю. Виталий Бойко был с нами, эксперт по пожарной безопасности. Вопрос все больше и больше. В результате теракта, напомню, по последним данным погибли 144 человека, несколько сотен пострадали. Следователи, известно, что следователи изъяли документы по пожарной безопасности Крокуса. В подразделении Главного управления МЧС по Московской области ответственный за пожарную безопасность в здании был допрошен. И теперь возникает вопрос, конечно, какие дальнейшие действия будут приниматься, то есть будет ли действительно расследование какое-то по вопросам того, соответствовало ли здание Крокуса нормам пожарной безопасности, принимались ли достаточные меры по минимизации последствий пожара. То есть здесь важно, да, потому что некоторые слушатели написали, а что могли сделать, подожгли-то, еще раз, по минимизации, а минимизация последствий пожара – это работа системы пожаротушения, работа системы оповещения, работа системы эвакуации, это все способы минимизировать последствия возгорания. Так, Елена говорит, террористы были внутри 14 минут, 40 человек погибли от пуль, это по данным СК, остальные задохнулись от дыма из закрытых дверей, конечно, был пробел в безопасности. Вот именно поэтому, скорее всего, судя по тому, что в прессе эта информация появляется пока что от источников, но все же эти вплотную занимаются, потому что вопросы, конечно же, есть. Кто-то говорит, зимняя вишня – это из другой оперы. Послушайте, здесь можно... Да, в «Зимней вишне» не теракт, в «Зимней вишне» там с проводкой, по-моему, у них была проблема, но как раз проблема была в том, что там он был построен с нарушениями, горючие материалы были, выходы эвакуационные не работали, завалены были хламом каким-то. Это тоже про последствия, про возможности минимизировать последствия от пожара. Здесь будут разбираться, то есть какими материалами все это было отделано. Могли ли им этими материалами отделывать помещение, или же все-таки это была какая-то экономия? Что могли еще дополнительно сделать или должны были сделать, чего не сделали? Вопросов много. Так, на момент строительства в проектной документации отсутствовал не обязательно на тот момент раздел по пожарной безопасности, говорит Михаил. Еще раз, строительство было в 2008-2009 году. Скорее всего, сейчас следователи будут заниматься тем, чтобы проверять соответствие по текущим данным. Понимаете, даже если помещение условно построено в конце 19 века, норма пожарной безопасности современные, здания должны им отвечать. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Вадим говорит, хозяин Крокуса сказал, что пожарная сигнализация спасла много жизней. У меня больше большие сомнения, была ли она там вообще, работала ли она. Послушайте, здесь понятно, что каждому выгодно подсветить что-то, в общем, что может поспособствовать там снятию, например, каких-то претензий. Но, может быть, даже она и работала. И, может быть, даже она действительно спасла чьи-то жизни. Но факт остается фактом, что люди угорели в пожаре, люди надышались ядовитым газом, люди не могли выбраться из здания, и люди погибли. И погибло много людей. И именно это заставляет анализировать ситуацию, а что было сделано и что можно было сделать. Ой, товарищ майор, вы звоните, я видела, что вы звонили очень долго, давайте я вас выведу в эфир. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, я по службе, уже когда был на гражданке, очень много занимался именно пожарной безопасностью.
Так.
Отвечал за это. И вот как раз пусть пожарная сигнализация. Вот я тоже читал интервью с этим товарищем. Угу. Он говорит, что типа люди заблудились и попали в технические коридоры, где двери были закрыты на электромагнитные замки. Угу. При срабатывании пожарной сигнализации...
Они же должны разблокироваться, по-моему, да?
Быть открыты. Угу. А не автоматом. Плюс при отрубании электричества выход, вот эти значки выхода, это слаботочка, они никакого отношения к общей энергии не имеют, uh-huh. Они все равно должны будут гореть. И человек не может заблудиться даже в дым-дыму, потому что надпись над выходом, над аварийным выходом должна гореть.
Ну, то есть вопросов много?
Больше, чем они могут дать ответа.
Спасибо. Да, товарищ майор, спасибо большое. Уже просто к следующей теме нужно переходить, но я думаю, что тему Крокуса мы и в следующих эфирах будем обсуждать.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Детский омбудсман Петербурга Анна Митянина озаботилась тем, какие мультфильмы и вообще какой контент потребляют дети. Она на заседании Заксобрания питерского показала депутатам отрывок мультфильма «Скибиди туалет» и назвала его вакханалией. Она обратила на то, что мультик собирает сотни миллионов просмотров, дети ждут новых серий, просят купить игрушки, которые изображают персонажей сериала. Также Митянина обратила внимание на мультик «Маша и медведь». По ее словам, дети спрашивают, почему девочка живет одна, причем дети спрашивают у кого, у станции Алиса. Даже Яндекс потом ответил. А Алиса отвечает, что Маша призрак убитой девочки, поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. И, соответственно, Фонтанка это все пишет. Сегодня наших детей воспитывают информационное пространство, поэтому не устану повторять в первую очередь. Вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема – это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Но, к слову, если вдруг детский омбудсмен Петербурга не знает, Машу и медведя показывают по телевизору. Вот. Более того, стоит ли доверять нейросети, искусственному интеллекту, которую подгрузили в Алису, там, в любую колонку, и вот она выдает такие странные умозаключения, а самое главное, зачем этому верить, если вот она выдает умозаключение, что это призрак девочки, которую убил медведь. А можно Машу и медведя рассматривать по-другому, например, что это аллюзия на родительство, и медведь – это родитель, который, чья задача заключается в том, чтобы Маша не убилась от своих всех экспериментов, но он ее беззаветно любит. Но так омбудсман детский не рассуждает. Урван Парфентьев с нами, он координатор Центра безопасного интернета. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как определить все-таки вредность детского контента? Если он вреден, то что с ним делать?
Ну, вы знаете, позитивный контент, по идее, должен транслировать позитивные ценности. Позитивные ценности определить достаточно просто. Это сказали 60 лет назад еще Стругацкие. То есть это ценности мира, в котором нам хотелось бы жить. То есть того мира, в котором нам бы было этически, духовно, комфортно и приятно. И мы это видим и в литературе, и в фильмах классических, какими эти ценности должны быть. Они должны мотивировать на позитивную этику, на познание и так далее.
Угу. Но в данном случае, когда детский омбудсман говорит, что вот посмотрела такой контент, посмотрела такой, пришла к выводу, что нужно, значит, ограничивать доступ в интернет, потому что это ужас и кошмар. Ну, нельзя же ограничить доступ. Ну, вот как бы можно, конечно, ограничить там варианты выбора этого контента, но это всего полностью защитить невозможно, если это действительно считать некой опасностью.
Я бы сказал так. Если мы вспомним, чуть раньше существовала детская литература, специальный детский визуальный контент, диафильмы, мультфильмы, фильмы полнометражные. Существовал контент, который предназначен для взрослых, с учетом уже их возможностей для понимания и для анализа. И, конечно, в интернете эти вселенные не должны пересекаться. То есть ребенок должен воспитываться, социализовываться в соответствующей его возрасту и его потребностям информационной среде. И, собственно говоря, мы видим, что в этом отношении начинает что-то делаться, появляются соответствующие цифровые ресурсы, пространства. К сожалению, мы пока этого не видим применительно к социальным сетям, но хотелось бы. И вполне вероятно, что вот ориентирование детей именно вот на такое привычное для них пространство, насыщенное позитивным контентом, оно как раз и даст то, что мы хотим.
Понятно. Спасибо большое, Урван. Я вас благодарю. Урван Парфентьев был с нами, координатор Центра безопасного интернета. 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим. Все-таки, как определить вредность детского контента или безвредность детского контента? Костя говорит про мертвую Машу. Это древняя история с Пикабу. Лет 10 назад сочинили. Алиса выдает это как самый популярный в интернете ответ. Вот, я об этом и говорю, что это просто работа нейросети, которая отслеживает какие-то самые популярные там выкладки из поисковика и выдает это как истину. А детский омбудсмен послушал и сказал: «Боже, какой кошмар и ужас!» Вопрос, видел ли детский омбудсмен в принципе мультик «Маша и медведь»? Или поверил тому, что колонка говорит? Вот. Это к вопросу, кстати, нас возвращает к вопросу о том, а стоит ли настолько доверять искусственному интеллекту? Вот. Или все-таки нужно критичность мышления развивать и смотреть чуть дальше, чем делать запросы какие-то через умные колонки? А чем туалет не угодили? Меня малышей 7 лет иногда это смотрит, но это не мешает ему заниматься карате, участвовать в шахматных турнирах и так далее. Послушайте, эта история с этим роликом про этот туалет, это же, я даже ради интереса просто залезла, посмотрела историю, что это, да, веб-сериал какой-то, у него там десятки миллионов просмотров, шуточный ролик, то есть кто-то придумал музыку, какой-то студент, причем российский студент, какой-то шуточный ролик придумал. Этот ролик завирусился, там какие-то сюжеты, и это смотрят, ну, и взрослые смотрят, и дети смотрят. Ну, вряд ли только это через детей. Во-первых, конечно, это полная ерунда, правда. То есть зачем это смотреть? Вот такие, ну, скажем так, мусорные видео. Вот. Но другое дело, хорошо, как вы решаете вопрос, как вы решаете проблему безопасного контента, который потребляют ваши дети. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил.
Здрасте,
Москва.
Пожалуйста.
Дочери уже 21 год, сыну 10. Естественно, так. Дочь всяких ужасов боялась, просто не смотрела. И вплоть до таких жутких снов была. Сын, как мальчик, нормально все это дело смотрит. То есть и Маша Медведь была, и какие-то более жуткие вещи. Ну, понимаете, вспоминая себя в подростке, вот в этом возрасте, 10 лет, ну, не было у нас интернета, был гроб на колесиках, были страшные рассказы за костром.
Было что-то.
Там всякие гроболеты-гробовозы. Просто проблема в том, что взрослые со своей точки зрения и со своим миропониманием пытаются вот понять и оградить детей от чего-то.
Ну да, из любви, конечно.
Вот, а у детей другое это восприятие. Оно более такое гибкое и спокойное. Я смотрю, что сын в интернете выискивает, что ему там интересно. Какие-то вещи комментирует, что-то мы с мамой ему запрещаем смотреть, особенно с матюгами и тому подобное, потому что все это вылезает неожиданно. В том числе и мультфильмы есть. В интернете полно озвучек старых мультфильмов с разной всякой дрянью. И плюс к тому, возьмите, сейчас вы посмотрите, если Значит, огромное количество разборов, в том числе и советских добрых мультфильмов, где находят кучу всяких нестыковок и нехороших вещей.
Да, на самом деле, если... Фёдора... Да, я поняла. Да, дядя Федор, почему он один ушел, а у него говорящая собака, которая умеет писать и прочее. И почему отчество у нового ребенка из новой вселенной Простоквашино отличается от того, как зовут как бы мужа этой мамы. То есть вообще много... Ну, если настолько заморочиться... Тут мне пишут, кстати, по поводу Маши и Медведя. Ребенку 4 года, Маша и Медведь у нас под запретом. Крайне вредный мультик, причем из-за быстро меняющейся картинки и ненормального поведения Маши. Сын, когда смотрел Машу, становился неуправляемым, а вот Лунтик норм. Я консультировалась с детским психиатром, мультик должен быть медленным, а Скибиди это ужас, старший смотрит. А почему вы старшему разрешили тогда, если это ужас? Я, честно, я могу сказать за себя, я не вижу ничего плохого в мультике «Маша и Медведь». Прекрасно подобрана анимация и сюжетная линия. Да, конечно, Маша на голове стоит и так далее. Но и дети маленькие, они тоже на голове стоят. Но их невозможно замедлить тем, что, скажем так, когда говорят, что вот он посмотрел «Машу и Медведя» и «Ужас и кошмар», так ребенок и, в принципе, просто, понимаете, от громкой музыки тоже может завестись, «Ужас и кошмар» какой-то устроить в квартире, взрыв на макаронной фабрике. А он там, я не знаю, ну... Послушал какую-то громкую музыку веселую. Вот, поэтому... Ну, я, честно говоря, не вижу особого зла в этом мультике. Вот вообще не вижу зла в этом мультике, вот правда. Даже есть прикольные серии, которые и взрослым можно посмотреть. Так, «Фиксиков» смотрим. «Маша и Медведь. Продолжение русской народной сказки». Ну, это адаптация, конечно, это адаптация сюжета. Дети начинают подражать хулиганским действиям Маши. Послушайте, но... Хорошо, а фиксикам дети ваши не подражают, не разбирают компьютеры там, что-то еще не делают. Ну, как бы, ну, честно говоря, мне кажется, очень странно вверять ответственность за поведение своего ребенка на мультфильм какой-то. Вот правда, вот Машу не покажу, и он будет идеальным. А Машу покажу, будет не идеальным. Хотя понятно, что у детей всех пластичная психика, и мы до конца с вами не можем быть уверены, что может перевозбудить их нервную систему. Вот Машу он посмотрит, или он будет долго фиксиков, например, смотреть. А другое дело, вот если себя вспомнить, вот что, как. Тоже смотрели. А видаки появились в 93-м году. Какие кассеты появились? Какое-нибудь «Смертельное оружие» в 4 года. Боже мой, а никто «Криминальную Россию» 8 лет не смотрел вот с этой музыкой. Известной, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Маша очень агрессивно, унизительно обращается с медведем, говорит Юлия. Но она как маленький ребенок эксплуатирует родителя. Ну, почему нет? Ну хорошо, найдите идеальный сюжет, после просмотра которого ваши дети становятся вот прям идеальными. Ну, не знаю, «Гуси-лебеди», «Колобок», что там еще есть? «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», ну что-то такое, да? Мы с вами в «Сказке о рыбаке и рыбке» можем увидеть разные сюжеты, в зависимости от того, на чем мы фиксируемся. Одни увидят историю про злобную старушенцию, которую всегда все мало. А другие увидят сюжет про какого-нибудь низковолевого старика, который потакает во всем своей бабке. А третий увидит и сюжет про безусловную любовь. Он хочет ей постоянно угодить. А четвертый увидит позицию жертвы и мучителя. Ну, что-нибудь такое, правда? А это просто Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Том и Джерри говорит. Вот, кстати, Том и Джерри. Гораздо более сюжет динамичный, чем «Маша и Медведь», согласитесь. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте.
Да, смотрите, два примера как раз из нашей интернет-жизни.
Давайте.
Чтобы записать ребенка в какой-нибудь кружок, так. И я авторизуюсь через госуслуги, и там мне все сведения о детях, и все равно прикладываю там скриншоты этих самых свидетельств о рождении и прочее, прочее, прочее.
Так.
То есть здесь государство все контролирует.
Да.
А когда какой-то контент, государство ничего не контролирует. Ну, при этом, вот буквально да. Там, да, на неделе, была рассылка, что детям предлагают там что-то сделать, поджечь там еще так далее, ну, и вот проводить с ними беседы. Вот, поэтому получается, вот сейчас мы просто как родители сами переживаем за контент. Вот, но когда вот эти проблемы, они перевесят и там, на государственном уровне, все-таки, наверное, будут какие-то авторизованные прям вот учетные записи, связанные с госуслугами, и будет нормальный фильтр по контенту. Потому что вот в любом мультсериале может такое произойти, что первые две-три серии нормальные, ты любишь этих героев, а потом вдруг начинается, что мальчик становится девочкой, девочка мальчиком, еще там куча там всяких них приключений.
Я опять мы вверяем ответственность за своих детей на государство. опять оно должно что-то фильтровать. Вот. Еще скажите, что государство должно нас с вами научить фильтровать, значит, чтобы мы не матерились при детях, правда? Государство же виновато, что дети матерятся. Хорошо, все ли, кто смотрел «Ну, погоди», стали курить? Все ли, кто смотрел «Том и Джерри», начал мучить котов и идентифицировал себя как мышь? Или же, наоборот, идентифицировал себя как кот и гонялся за мышью? Ну, правда... То есть, мне кажется, я понимаю, что есть, конечно, вредный контент, безусловно. И нужно на фоне какого-то, то есть, везде нужен баланс, везде нужна норма. То есть, не надо ребенка только кормить, там, условным, понятно, врубать этот скибиди-туалет, еще какие-то странные. То есть, смотреть с детьми контент. Вот смотреть все с детьми. И самим стараться выбирать, что и как. Или беседовать с детьми, а что нравится, что не нравится. Отслеживать. Более того, показали Машу и Медведя, хорошо, детокс нужно провести, отвезти ребенка в музей. Следующие показали современный какой-нибудь, не знаю, сказку диснеевскую. Провели сказку Роу, показали, еще что-то. Ну, этим, конечно, надо... Я понимаю, что лень. Но, в принципе, если не доверять искусственному интеллекту и говорить, Алиса, расскажи мне про что Маша и Медведь, она там про призраков, которые появились от того, что медведь убил Машу. В принципе, можно разобраться, и оказывается, что все не так страшно, нет?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил. Вот, кстати, про детей мы с вами поговорили. Давайте теперь про нас, самих взрослых людей, поговорим. В состоянии выгорания находятся 45% работающих россиян. Аналитики выяснили, насколько сотрудники компании подвержены профессиональному выгоранию. Результаты исследований есть в распоряжении RT. 83% работников испытывают профессиональное выгорание. 45% респондентов находятся в этом состоянии прямо сейчас. Постоянное чувство усталости, регулярное перенапряжение, стресс, раздражительность, отсутствие инициативы, энтузиазма, нежелание идти на работу. Ирина Смолерчук с нами, клинический психолог и гештальт-терапевт. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, выгорание все-таки наступает, потому что человек устает работать, или же, например, климат в коллективе не тот?
И климат не тот, и сезон подходящий как раз для выгорания, нынче весна ранняя. Но я вот сегодня слышу от психологов, да, некоторые рекомендации: выключить телевизор, перестать смотреть новости, отключиться от реальности, вот такой себе персональный рай создать и радоваться, будто бы такая страусиная позиция. Но вот, к сожалению, это не работает с точки зрения психиатрии, психоанализа. Это как раз такой путь к быстрому выгоранию, потому что человек не может жить в созданном собой таком сюрреализме. Вот выйдя из придуманной сказки, тогда он просто сойдет с ума. Мы же не малыши, которые от страха бегут к маме на ручки. Поэтому вот этот возврат в реальность, от которой, например, работающему социально активному человеку никуда не деться, он как раз-таки вызывает выгорание. Вот каждый человек, который сегодня зарабатывает деньги, успех, он, конечно, хочет иметь планы на будущее, на реализацию, потому что мы успели стать такими любителями жизни, такими гедонистами. И не просто зарабатывать, как наши родители зарабатывали, складывали в кубышку, чтобы выжить, не умереть с голоду, да, вот прабабушки наши. А мы сегодня хотим прямо жить на полную катушку.
Ирина Геннадьевна, а нет ли здесь определенные проблемы, которую периодически поднимали, что люди, современные люди в массе своей уверены, что можно, как это называется, все должно быть в удовольствии, а если что-то не приносит удовольствие, приносит малейший дискомфорт, сразу уже нужно заботиться тем, чтобы от этого дискомфорта избавиться. То есть люди как бы расслаблены.
Вот, Евгений, я как раз намекнула на то, что пропаганда, сегодняшняя пропаганда такая усиленная на образ жизни гедонистический, что жизнь эта коротка, и она должна приносить тебе только удовольствие. Здесь возникает вопрос всех людей, которые старше 45 лет, а кто тебе это удовольствие должен спонсировать, финансировать, организовывать, создавать? Да. И так далее. Но, конечно, прежде чем что-то получить, вытащи эту пресловутую рыбку из пруда, потому что бесплатно ничего не бывает, за все надо заплатить своим возрастом, своими знаниями, своим трудом. И вообще человек так устроен. Даже, ну какой человек? Давайте возьмем своих предков, приматов. Для того, чтобы поесть, они очень долго бегали, догоняли добычу. Вот, поэтому, когда люди говорят, у меня руки опускаются, я выгораю, потому что не могу чего-то добиться. Но на этот счет есть хороший ответ, еще не пришло время. Ты, главное, себя в этот момент не растрать. Не растрать на то, что ты не доверяешь себе. Ты должен выбрать путь и этому пути следовать потихоньку, неторопливо. Потому что вообще вся наша жизнь – это путь. И он должен доставлять нам вот это самое такое человеческое удовольствие от того, что мы помогаем слабым, растим детей, защищаем свой дом, от того, что мы все равны, ну и смертны, к сожалению. Вот это тоже должно нас возвращать реальность для того, чтобы радоваться прямо сиюминутной какой-то ситуации. Выглянуло солнце или затянулось небо облаками, значит, можно не ходить гулять, а посмотреть передачу или почитать. Из всего нужно брать какой-то чудесный такой жизнеутверждающий позитив. Выгорание – это, конечно, вымотанность, да, если говорить языком.
Эмоциональная вымотанность.
Да, это эмоциональная вымотанность, когда у человека не совпали его ожидания и его старания. И тогда нужно себе сказать, пора бы мне снизить темпы. А может быть, это не мой путь, по которому я набиваю себе шишки, и ничего у меня в который раз не получается. Попробую я свернуть в другую сторону, да, и поискать там себя. В общем, человек – это пытливое существо. Он себя ищет всю свою жизнь.
Спасибо. Да, Ирина Геннадьевна, благодарю вас. Ирина Смолярчук была с нами, клинический психолог и гештальт-терапевт. А Вега Слаз говорит, приматы пальму пнули, банан упал, съели и все. Это если пальма не принадлежит другому примату. А если она принадлежит другому примату, то еще надо орел обитания отвоевать. Понимаете, здесь не все так просто. Но если не про приматов, а нас, про нас с вами. В точку ваш специалист говорит, всякие психологи, не нравится работа, увольняйся. Жена не та, разводись. Отличные советы, говорит Вадим Дорошев. Вы знаете, ну иногда бывает и так тоже. Другое дело, что сейчас, даже вот по вашим сообщениям, я сужу, вы молодое поколение в основном ругаете, которое не привыкло трудиться. Потому что, кто-то пишет, привыкли развлекаться с детства, а когда уже серьезная жизнь, они от любых трудностей бегут. И как будто им все должно... Есть такая проблема, есть такая проблема. Помните, есть эти обсуждения, да, что официант работал, 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 а потом пошел якобы наперекор и просто с работы ушел. Вот. Его, правда, управляющий начинает обвинять в этом, но, может быть, такие условия работы создались, что человек просто все, вот край, он больше не может терпеть. Как вы справляетесь с выгоранием, если оно у вас? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя из Митина.
Да.
Ну, я всегда говорю, у меня нет времени на выгорание. Я вот работаю с 6 утра где-то до 11, до 12 ночи.
Ого.
И так буду работать до 26 июня.
А что
в июне я уеду в Анапу на 2 недели.
А-а-а.
И вот там я выгорю по полной. Винишко, мидии, все дела.
На солнце выгорите.
То есть реально все это заморочки. Вы работаете и работаете. И не надо вот этого самокопания. Вот у меня что бабушки, что отцы там. Все работали, все впахивали, ни у кого проблем не было.
Нет, Кость, здесь вот есть проблема в другом. Было не принято, в принципе, об этом говорить. А здесь тоже есть вот эта грань, когда говорят, а они не жаловались. Ну, во-первых, возможно, было некому. Во-вторых, была стигматизация определенная. То есть нельзя говорить о том, что, как это, вот плохо тебе, а тебе говорят, соберись, будь мужиком, в конце концов. Неважно, мужик перед тобой или женщина. Не всегда это работает. Другое дело, что, конечно, нужно понимать разницу между тем, ой, мне не нравится, на меня косо посмотрели, все, я ухожу. Или, ой, у меня что-то не получается, тоже я ухожу, пойду искать себя дальше, на Бали поеду, а здесь пусть жена с двумя детьми колобродит как хочет. Это тоже крайность, правда? Вот, но другое дело, если человек нашел свое призвание, у него получается, ну, только можно приветствовать. 15 часов информационный выпуск, и мы продолжим.